Добрый вечер. Мне сказали, что мы в эфире, мы в прямом эфире. Программа 2024. Меня зовут Виталий Дымарский. И сразу представляю своего сегодняшнего гостя и собеседника Андрей Козырев, первый министр иностранных дел Новой России. Андрей, приветствую. Добрый вечер.
Приветствую всех, да, спасибо.
Добрый вечер. Ну, как бы программа задумана много лет назад, как некое подведение итогов и комментирование итогов недели. Я бы хотел начать с вопроса, который был главным не только на этой неделе, но, наверное, на всех неделях, которые прошли с 24 февраля 2022 года и, скорее всего, предстоящих недель тоже. Это все-таки перспектив мира. Что касается вот этой недели и последних дней, то все ловят какие-то сигналы, да, и вот после Курска, после того, как украинские войска вошли в Курскую область, Россия устами и Лаврова, ну и самого, по-моему, Путина, не помню, сам ли Путин говорил об этом или нет, но было ясно, что в этих условиях, как они говорили, никаких переговоров. И вот на этой неделе вдруг какой-то немножко тон изменился. Насколько я спрашиваю бывшего министра иностранных дел, насколько этому можно верить? Потому что небезызвестная Мария Захарова, значит, рассказывала публично о том, что Россия всегда расположена к переговорам, всегда готова. То есть не прозвучало ни звука о том, что события в Курской области перечеркнули все надежды на переговоры. Как бы ты это прокомментировал?
Но мне кажется, ничего не происходит, ничего не меняется, и это просто форма высказываний, разные там формы, и, может быть, кто-то ищет какой-то заход такой более интересный, что ли, или новый, но это когда ты министр или когда ты там пресс-атташе и так далее, всегда человек думает о том, что, ну вот, жевать все время одну и ту же жвачку все-таки тяжело, поэтому он ищет какие-то заходы, там, повороты красивые, вот, ну и, между прочим, конечно, это ценится. У меня тоже были пресс-секретари, ну, были блестящие совершенно. Например, Виталий Чуркин был, кстати, у меня пресс-секретарем одно время, потом стал замминистра. Блестящей пресс-конференции, не потому что там было что-то такое, чего я не говорил, или чего там Ельцин не говорил, но он умел это по-другому сказать. То же самое Естрижемский, например, был блестящим представителем, тоже у меня работал, потом у Ельцина работал. То есть но по сути я ничего не вижу, никаких изменений, и не предвижу никаких изменений. То есть все эти разговоры о мире – это просто чепуха. И, к сожалению, это присутствует в головах людей, такие формулы, как любая война, там, или всякая война заканчивается переговорами. Да нет, совершенно это не обязательно. Ну, достаточно взять Вторую мировую войну, которая закончилась не переговорами, а капитуляцией разгромленных государств одного за другим, там, Германии, Японии и так далее. Поэтому, ну и ближе к нам еще, это с Японией, у России, как и у Советского Союза, до сих пор нет мирного договора с Японией. Поэтому далеко не все войны заканчиваются каким-то соглашением мирным и так далее. И эта
Ну да,
война это из той категории, которая закончится на поле боя.
и сколько уже лет, если уж мы вспоминаем там Вторую мировую и ее последствия, сколько лет не могут между собой закончить войну, кстати говоря, в Корее, да, Северная и Южная Корея, там, ну и так далее. Да. Кстати говоря, очень часто говорят именно о корейском варианте, как о возможном для Украины, что она разделится на двоих, но для этого Все-таки нужна, наверное, нужно более... То есть это будет фактически победой тогда России, если вот возникнет этот так называемый корейский вариант, на что вряд ли согласится Украина.
Абсолютно. И весь мир, конечно, на это не согласится. Поэтому, включая даже Китай там и, не знаю, включая даже Белоруссию, потому что до сих пор батька ведь так и не признал ни Крым там, ничего вообще, ни в Грузии, нигде. Все эти там, значит, независимые государства. То есть даже Белоруссия не признает ничего, не говоря об этих, из этих захватов официально, я имею в виду. Поэтому уж, конечно, никто другой тоже этого не сделает. Поэтому закончится это каким-то перемирием, может быть, даже не объявленным, а просто де-факто. Вопрос только на какой линии. Если он закончится на линии государственной границы, международно признанной, другой границы нет между Россией и Украиной, это будет победа не столько даже Украины, сколько просто победа миропорядка. И вот об этом, я думаю, думают вообще все, кто с этим связан. Ну, на уровне государств и так далее. То есть те, кто симпатизирует Украине, кто не симпатизирует Украине как таковой, или России как таковой, а кого устраивает там диктатура в России и какая-то попытка демократических преобразований в Украине. Но это все не имеет значения. Имеет значение то, что Россия совершила, ну, абсолютно открытый акт агрессии, которая является международным преступлением. И если она будет на этом упорствовать, и если ей удастся оружием с помощью вот войны удержать какие-то территории за собой, фактически удержать эти территории, то это для России будет очень тяжелым грузом. Это та самая пирова победа, понимаешь, когда человек одержал победу, но взвалил на себя чудовищную ношу, и это будет все время давить на Россию. Но достаточно сказать, что даже прибалтийские государства, например, никогда не были признаны Америкой как часть Советского Союза. И
Да.
это привело к законодательству, которое, в общем, во многих отношениях тормозило экономические отношения Советского Союза и так далее. То есть наносило вред Советскому Союзу до самого последнего момента, там, в 91-м году, когда прибалтийские государства восстановили свою независимость. То есть это длинное такое вот тяжелое наследие, и санкции будут сохраняться и так далее. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы эта война остановилась на международно признанных границах, и таким образом потом там, ну, потом, да, могут возникать всякого рода договоренности между Японией, например, и Советским Союзом, и вот Россией, когда я был министром, мы встречались и обсуждали и так далее. Но все равно территория, которая не была урегулирована с помощью договора, вот в чем проблема, и не была, не остановилась, как говорится, на какой-то общепризнанной, международно признанной границе. Вот вам эта ситуация с так называемыми островами, там вот, значит, как они называют, Северные острова, вот, до сих пор является большим таким тяжелым рвом на пути к экономическому сотрудничеству с Японией. Это даже до Украины было и так далее. И нам так и не удалось перепрыгнуть через этот ров, чтобы мы там не крутили, как говорится, и не обещали, и не говорили, но вот эта проблема оставалась. Поэтому для России это, на мой взгляд, будет тяжелейшим результатом, если ей удастся, ну, например, удержать Крым, да, или еще большие территории. Неважно, даже размер территории, но размер территории будет, конечно, еще больше ухудшать положение, но любая аннексия территории будет тяжелейшим грузом, который придется нести России, вполне возможно, что очень долго. Поэтому вот и весь результат, а решаться это будет силой. То есть сколько будет силы на стороне Украины и сколько будет силы на стороне России. А разговоры про мир – это просто чепуха.
Понятно. Кстати говоря, вспомнили вот бывшие советские Балтийские республики, да, которые ну, сейчас стали уже независимыми, самостоятельными. Не только Соединенные Штаты не признали. Их Европа
А?
тоже, по-моему, признала, насколько я помню. Потому
Никто,
что,
по сути,
когда
не
я
признал.
работал... А?
Никто, по сути, не признал. Официально никто не
Никто
признал.
ничего не
Ну,
признал.
имели
Да.
дело с Советским Союзом, да, имели дело с Советским
Закрыли
Союзом.
глаза. Закрыли глаза просто на это, как бы, да, потому что когда я работал во Франции в 90-е годы, там, значит, три посольства балтийских государств довоенных, они все были заняты, очень, очень красивые особняки, кстати, они все были заняты, ну, сначала советскими, а потом российскими представительствами. В одном было представительство ЮНЕСКО российское, в другом РИА Новости, ну, АПН еще, а потом уже РИА Новости, а третье вообще его разрушили и поставили дом для сотрудников российского торгпредства на этом месте. И когда уже все это случилось, то обнаружили в книгах французских, которые там парижских, да, где была записана собственность, там как-то они как-то очень странно это оформили, ни нашим, ни вашим. Но это очень часто, к сожалению, Европа делала вот так вот, уходя от острых проблем, просто как бы закрывая глаза, но признавая всегда, что что эти три государства имеют право на возврат вот этой своей собственности. Это мне просто вспомнилось в связи с этим. И по поводу Белоруссии. Ну, мы знаем, как Лукашенко умеет держать нос по ветру. Вот на этой неделе Лукашенко абсолютно миролюбив. Вот я просто его сейчас процитирую. Он заявил, что никаких приказов, чтобы идти воевать за пределы Белоруссии, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. То есть вообще не бойтесь нас, украинские братья, и, пожалуйста, там же перебрасывают войска, вот там в этом еще там тоже как бы смысл вот этой курской операции. Ну вот, так что Лукашенко тоже стал миролюбивым вместе с Захаровой.
Вот это такая же игра, как и с
Ну
российской
да,
стороны.
ну верить ему нельзя, это
Нет,
известно.
ну, другое дело, что Лукашенко всячески помогает Путину, там открывает территорию для прохода войск, в этом смысле, да. Но видишь, это недружественный акт, но это само по себе не агрессия. Поэтому он в агрессии напрямую до сих пор не участвует. Он пропускает войска. Ну, там дружественное, недружественное государство и так далее. Это еще раз я говорю, что он до сих пор, вот вне зависимости от того, что он там говорит, это к этому вообще надо относиться, конечно, с большой долей юмора, к сожалению, хотя юмор иногда черный. Так же, как то, что говорит Захарова там и так далее. Вот. Но, значит, я что хочу сказать, что, тем не менее, он очень аккуратно смог до сих пор, и я думаю, что он будет делать все, чтобы остаться в стороне от прямой
Конечно.
агрессии. Вот. И остаться в стороне от каких бы то ни было территориальных притязаний, в отношении Украины. Как и все остальные, я еще раз хочу сказать, что Китай, да, он, конечно, там в торговом смысле сильно помогает Путину или готов помогать, но сейчас говорят, что нарастают проблемы с расчетами, потому что китайские банки не хотят, естественно, ставить под угрозу свои отношения, финансовые отношения с Америкой. Зависимость от доллара, которая существует во всем мире. И что бы мы ни говорили, и какой бы там Brexit или как это называется, кто бы там, в общем, ни говорил, что вот доллар там уже полуживой и так далее. Но это разговоры, которые я
Ну,
слышал всю свою жизнь с Советского Союза до сих
да.
пор, в России. Но факт тот, что никто не хочет ни одним долларом рисковать ради того, чтобы провести расчеты в юанях с российской стороной, потому что все, в том числе сами китайцы, прекрасно знают разницу между долларом и юанем. Поэтому, в общем, одним словом, у России нет никаких союзников в реальном смысле слова, которые готовы там не то чтобы воевать, а вообще готовы пойти на серьезные какие-то издержки ради поддержки этой войны. Все готовы, ну как, получить что-нибудь от России в качестве какой-нибудь такой помощи или скидок там на нефть, при продаже нефти купить там нефть, которая на мировом рынке является вообще равной любой самой надежной валюте, доллару, там, евро, и всегда продавалась Советским Союзом, кстати, которые были хорошие коммерсанты, продавали за твердую валюту, нефть, конечно, потому что это первоклассный товар. Но теперь, почему бы Китаю не купить его за свои юани, которые не являются конвертируемой валютой в мире? Естественно, они наживаются на этом. Это, конечно, подловато, но цинично, но что теперь делать? Но участвовать в этом во всем никто не хочет. Вот, да, но возвращаясь, это интересная мысль насчет прибалтийских государств, бывших советских республик. Дело в том, что это в какой-то мере проглотили, но не полностью Америка там совсем не проглотила, можно сказать, но потом имели дело с Советским Союзом и так далее после этих оккупаций этих государств. Но вот те, кто надеется на такое же развитие событий в случае захвата территории Украины, как с Финляндией, я должен их разочаровать. Дело в том, что или с прибалтийскими, особенно с прибалтийскими республиками. Дело в том, что прибалтийские республики не были аннексированы, они были оккупированы Советским Союзом. И потом, очень какими-то там сомнительными, безусловно, процедурами, но все же были проведены процедуры, которые могли быть как-то выданы за какое-то, значит, урегулирование, что вот они присоединились к Советскому Союзу. Но и главное, конечно, это не вот эта вот мишура, хотя все это тоже имеет значение, что были какие-то документы кем-то подписаны, тем, кто может претендовать на то, что он каким-то образом представляет там вот эту территорию, например, там любой из этих прибалтийских республик. Но это, конечно, не те, кто утверждает, что его избрали на вот таком совершенно позорном, значит, референдуме и так далее. Хотя очень много похожего. Но дело в том, что это сошло с рук в значительной степени Советскому Союзу только благодаря его участию, в том числе украинских фронтов и
Второй
Украины,
мировой войны.
во Второй мировой войне. Да, и когда Советский Союз из нарушителя мира, значит, такого же, как Германия, и, в общем, реально ответственного за начало Второй мировой войны, превратился в союзника против, значит, вот государств Оси. Но вот действительно там много произошло таких вещей, которые как бы вот закрыли глаза там и простили, ну, в общем, если не официально, то де-факто. Но сейчас такой ситуации абсолютно нет, поэтому все, кто думает, что вот и нам также это сойдет с рук, нет. Потому что России просто нет никакой антигитлеровской коалиции, кроме коалиции против России. Вот. Поэтому присоединяться некому, и никто считать Россию победителем, и тем более частью союзников, победивших там гитлеровскую Германию или Японию, не будет. Поэтому все эти расчеты, что это точно так же сойдет с рук, это абсолютно чепуха. Это просто незнание или перевирание истории, которым у нас теперь стало национальным спортом.
Андрей, а вот такой еще вопрос, возвращаясь к Китаю на сей раз. Неожиданно, ну достаточно неожиданно, Путин объявил сегодня или вчера о своей поездке в Монголию. Да, но явно совершенно это в связи с последними событиями на экономическом фронте, на китайском экономическом фронте. То есть он ищет новые пути торговые, там, да, новый шелковый путь, новые пути из мира, не только Запада, из Востока, да, к себе в Россию. Но впервые он даже идет на такой риск, на который он никогда не шел до этого. Он впервые едет в страну, которая член Международного уголовного суда, который, как известно, выдал ордер на арест, и формально он должен быть в Монголии арестован. Я понимаю, что, скорее всего, этого не будет, и они там все договорились каким-то образом, да, с монгольскими властями. Но это так, но это все равно некий, не знаю, может быть, однопроцентный или однодесятнопроцентный риск, и Путин, который, по-моему, в таких ситуациях вообще никогда не рискует. Он боится даже, мы же помним, длинные столы, когда он боится даже, что он будет там, что его кто-то заразит там чем-то, да, то он не поехал, кстати, по-моему, в Южную Африку, в ЮАР, из-за того, что ЮАР тоже член Международного уголовного суда, а в Монголию едет.
Я
Риск.
не могу сказать, почему Монголия так себя ведет конкретно и какая у них там правовая система, потому что в Южной Африке они хотели, насколько я понимаю, принять Путина, но им там собственный, значит, никто там не помнит, Верховный суд, ну типа такой вот Верховный суд. Может быть, это неправильное название, но все равно, значит, он, вот этот орган, правовой, юридический орган, который существует у них в Конституции и имеет, в общем, полномочия, как я понимаю, близкие к тому, что имеет Верховный суд в Соединенных Штатах, который может легко отменить там любое решение президента, ну, по крайней мере, временно, и вот потом восстановить это решение. Вот сейчас это на наших глазах очередной раз происходит. Значит, Байдену там они отменили его решение, его, которое было связано с его там очень важной программой, которую он хотел завершить, чтобы вот это было завершением его, значит, президентства таким успешным и так далее. Короче, Верховный суд просто сказал нет, и это все. Значит, то же самое, как я понимаю, похожая вот ситуация по власти Верховного суда, полномочиям ихнего Верховного суда, она вот с этого такого рода. И они сказали, когда их спросили заранее, а вот что будет, если мы примем все-таки, они сказали, ну, вы можете делать все, что угодно, как исполнительная власть. Но мы скажем, что этого нельзя делать, потому что нельзя нарушать международные договоры. Международные договоры во всем мире признаются имеющими приоритет, ну, во всем мире, кроме России. Ну, разбойное государство, там уже об этом вообще речи не идет, да, ни о Верховном суде, там ни о чем. Вот, то, к сожалению, значит, то там этого нет. Они цивилизованное государство, в отличие от России, они соблюдают законы, и они, значит, так и сказали и Путину, и всем в мире, что вот есть решение Верховного суда, и никто даже не спросит правительство, как полиция арестует и сделает так, как скажет Верховный суд. Вот это тоже особенность например, в Соединенных Штатах, это многие не понимают, что если будет решение суда, то его придется соблюдать, потому что придет полицейский и заставит соблюдать, даже если это будет вопреки президенту, там всевозможному и так далее. То есть я понимаю, что вот в голове у многих россиян или бывших советских людей
Понимаю.
это не укладывается, да? Есть один там начальник, какой-то царь, или не знаю кто, генеральный секретарь, вот у нас он теперь называется президентом, и какой тут суд? Это просто все мишура, да? Значит, вот он захотел, и все. Но в цивилизованных, по-настоящему развитых странах, значит, с правовой системой, вот как Южная Африка, это совершенно не проходит. Значит, и в Америке, вот поэтому многие удивляются, ну как же так, вот там Байден что-то обещает, а потом ничего не может сделать. Или Трамп. Да, ну потому что вот такая ситуация. И, значит, Монголия, я просто не компетентен это прокомментировать.
Но, тем не менее, да, сейчас многие там в телеграм-каналах комментируют, спрашивают. Кстати говоря, насчет того, что, конечно, даже Борис Николаевич Ельцин тоже не понимал этого, как это так, как это, что есть какой-то закон, который выше его, да,
Да,
для того, чтобы
буквально в этом.
Я позволю себе еще одно воспоминание. Я не помню, это было при тебе, когда ты был министром, или уже после тебя. Там во Франции, ну и не только во Франции, вообще-то в Европе объявились некоторые там бывшие советские женщины, которые выходили замуж за иностранцев, и возникали какие-то скандалы с детьми, не могли поделить детей, там что-то такое. Я не помню ее фамилию, какая-то была во Франции женщина скандальная, русская, из России, у которой муж там отсудил суд. Ну, в общем, короче говоря, там даже его по телевизору показывали. И Борис Николаевич приезжает в Париж и, значит, на встречу с Шираком. И говорит Шираку: слушай, говорит, скажи судье, ну пусть это все. Ширак, я не могу ему сказать. Наши, это просто в наших головах такого нет. Внимание.
Да, я говорю, что это страшная проблема, да, что в России
Правовая
как
культура. Это называется правовая
абсолютно нет.
культура.
И никто не верит. И самое интересное, что в России, вот когда ты это говоришь и скажешь, да, вот мы сейчас с тобой говорим, я уверен, что если люди смотрят, многие просто переключают программу или про себя ругаются и говорят, ну вот опять этот там болтун рассказывает чепуху, ну такого не бывает, но мы же взрослые люди, но кому он это вешает лапшу на уши, там, если бы я был, вот он меня принимает за ученика третьего класса, что я поверю, значит, в рассказы Марии Ивановны там про правовое государство. Но на самом-то деле мы-то знаем, что никакой судья там и никакого суда там нет и так далее. Но я знаю, что и в твоих программах бывают очень умные люди, которые ну, тоже не понимают системы совершенно американской, как ни странно. Говорят, например, что вот Байден, он там что-то какой-то закулисные эти дела делает там и что-то такое там не соблюдает и так далее. Да ничего такого нет. Он пытается, может быть, иногда любой президент или любой министр иностранных дел в любой стране пытается найти какую-то дорожку, которая может ему помочь там что-то такое сделать, что он считает нужным по заданию или не по заданию. Это совершенно нормально для людей. И каждый из нас, выезжая там на автомобиле на дорогу, да, иногда думает, а, проскочу на желтый свет, может быть, даже на красный проскочу. И иногда проскакивает. Но в принципе, да, вот в Америке, например, если ты проскочишь на красный свет и тебя поймают на камеру, ты ничего не можешь сделать с этим, тебе придется заплатить штраф. Если это будет живой полицейский, ты можешь с ним попытаться спорить, но я этого делать никому не советую. И это, будь то президент за рулем, Или будет тут, я не знаю, сам начальник полиции за рулем, и есть этому фактические примеры, все равно с него возьмут штраф. Если, конечно, он не едет с мигалкой, как на какое-то вот дело такое свое производственное, да, там гонится за каким-нибудь там наркоторговцем, тогда, конечно, но должна быть мигалка и должно быть оправдание очень четкое и совершенно ясное, что он гонится за преступником. А если этого нет, то он заплатит штраф, как и любой другой, как любой Андрюша Козырев, который оказался за рулем машины и не успел проскочить на красный, на желтый свет.
Там помимо этого
Что
еще
тоже
чиновник.
практически доказано уже.
Чиновник, ну, достаточно высокого ранга, да, и среднего ранга, просто если его застали при нарушении там, правил, сразу же мы о дороге заговорили, там, ну, пьяным, не пьяным, но выпившим за рулем, он подает в отставку потом со своего поста. Он подает в отставку. Его
Ну,
заставляют
потому что
подать в отставку.
преступление
Потому что
за рулем.
государственный чиновник не может нарушать законы.
Да
Если он
какой
нарушает
государственный?
законы,
Я говорю, директор, начальник там, я не знаю, всей полиции, там, кто у них тут сейчас, вот, он будет все равно лишен прав, все равно посажен в тюрьму, и, конечно, ему учтиво, или там штраф будет очень большой штраф, чувствительный. Значит, и потом тут такая система, что, значит, потеряешь очки, потом тебе, чтобы опять пересдавать придется, и потом, в общем, тут потери очень большие при нарушении закона. Например, автомобильные нарушения, они связаны с тем, что тебе потом это самое последнее и самое такое легкое, но оно чувствительное. Тебе потом будут продавать страховку за совершенно
Ну,
другие деньги, потому что у тебя в истории твоей водительской будет вот этот эпизод, который, значит, связан с нарушением правил, и, соответственно, и понятно, почему. Это не наказание, это просто потому, что страховая компания думает, ага, если этот человек мог один раз нарушить и там выпивший оказаться за рулем, то, значит, в следующий раз он тоже может оказаться, и тогда нам придется, то есть, страховщикам платить за него. Вот такие проблемы. То есть это не система преследования или наказания, а это просто система вся так построена, что лучше соблюдать закон.
я бы еще хотел вернуться еще раз к нашей первой теме. Это по поводу мира и войны. Значит, в очередной раз, опять же, вроде сегодня или вчера, состоялась там в Европейском Союзе, в Брюсселе, встреча министров иностранных дел и встреча, если я не ошибаюсь, министров обороны Евросоюза. И опять не договорились, к большому сожалению, Украины, не договорились об использовании дальнобойного оружия. Ну, в войне. Я думаю, что это может быть это решающий фактор. Если разрешат, то это может быть стать решающим фактором в этой войне в пользу Украины. Если не разрешат, в конечном итоге Украина будет этот запрет соблюдать. Она не может, наверное, не соблюдать, потому что она зависит от поставок оружия. Если не разрешат, то эта война может быть надолго.
Да, я согласен. Я тоже считаю, что это очень важный, но вот решающий, не решающий фактор тут в этой войне, в таких войнах вообще, в
Наверное.
них да, решающий фактор трудно вычленить. Вот украинцы, например, видишь, вот эта операция в Курской области, она объясняется со стороны Украины частично, да, и в значительной степени именно этим, что вот если бы у нас было высокоточное оружие, которое оно есть вообще, но если бы было разрешение его использовать, то мы бы не пошли в Крымскую, в Курскую область живьем, потому что нам там делать совершенно нечего. Они не собираются оккупировать никакую территорию там, ничего такого. Вот, но захватывать территорию. Значит, но, говорит, как нам быть, чтобы остановить вот этот поток бомб, который идет с аэродромов и так далее? Хотя бы, значит, сделать какую-то физическую вот такую вот прокладку, да, какую-то зону такую, в которой которые близко не смогут подъезжать, значит, на российской территории. Ну вот, видишь, то есть они пытаются найти какой-то обходной путь. И, конечно, этот путь гораздо хуже, если брать, например, с точки зрения, которую любят высказывать там в Европе, что вот нельзя допускать эскалации. Конечно, вот эта операция в Курской области – это гораздо больше эскалация, в том числе насилие и всего остального, и потери там человеческих жизней, по сравнению с тем, что если бы ракета прилетела откуда-то, да, там, и в ответ на обстрел там из дальнобойного оружия, значит, ударил бы по военным целям. Ну, конечно, то есть они себе во многом противоречат, но так устроен мир, да, они боятся, прежде всего боятся ядерной войны. Вот это так, да. И вот, конечно, страшнейшая как бы вот несправедливость, и они это знают. И это одна из причин, почему они никогда не бросят Украину. Потому что получилось так, что Украину уговорили отказаться от наследия советского ядерного оружия, отдать его России. Под обещание, что, значит, будет гарантирована их территориальная целостность, а теперь получается, что их территориальная целостность нарушается именно с использованием этого оружия ядерного. Но использование не на поле боя, потому что этого, то есть не взрывать бомбы там где-то, это пустые угрозы Кремля. Но то, что этого боятся, это и есть использование ядерного оружия. Да? Вот ты можешь использовать, не знаю, пистолет для того, чтобы застрелить человека, а можно использовать оружие для того, чтобы взять, например, преступника, даже того же самого, да? Арестовать. Значит, ему угрожают оружием, угрожают пистолетом. Значит, это использование оружия, конечно, использование оружия, даже и без выстрела. До этого может и не дойти, так чаще всего не доходит. То есть преступник сдается. Вот. Так что, к сожалению, да, происходит вот такая историческая несправедливость. Значит, тот, кто нарушил договор международный, соглашение, ну, вот как, например, Будапештский меморандум, вот я один из живых авторов, прямо вот ручкой водил, когда мы писали этот меморандум, вот, значит, и он же пользуется, значит, плодами своего обмана и так далее. Конечно, это вообще чудовищно. И это разрушает, между прочим, очень в значительной степени. Сейчас вот я недавно читал новый доклад, значит, ООН и МАГАТЭ, вот, в котором они бьют в колокола и говорят, что сейчас очень многие страны уже публично, то есть в законодательных органах, там, от которых, конечно, зависит финансирование и так далее, обсуждают выход из этого режима нераспространения и, значит, обзаведение собственным ядерным оружием, потому что американский традиционный зонтик и натовский традиционный ядерный зонтик, он оказался дырявым, потому что Путин может пользоваться угрозой ядерного оружия реально для того, чтобы, вот, например, ограничить, значит, поставки оружия или там разрешение Украине использовать оружие в совершенно законных целях, потому что по уставу ООН это абсолютно законно, по 51-й статье устава ООН. Вот я еще в советское время был начальником управления в советском медиа, и это абсолютный закон мировой, что можно и нужно даже прийти на помощь жертве агрессии, в данном случае агрессия неоспорима, а значит прийти на помощь жертве агрессии в любом виде, в том числе посылкой войск и участием в войне, это тоже будет законно. Но уж тем более дать оружие, конечно.
Но смотри, вот с Курской областью, Путин же там рисовал какие-то красные линии,
Да-да. Ну,
и
конечно.
там, а?
Да-да,
Путин,
конечно.
да, Путин рисовал красные линии, говорил, что вообще любой заход на российскую территорию, значит, будет жесткий ответ там и так далее, вплоть до ядерного. Но как-то очень тихо этого, он, ну как тихо, он, ну, во-первых, как главнокомандующий, ну, все отмечают, что он даже не побывал там, даже в тылу, да, и вообще пока там, значит, воюют, он совершает международные там, свои вояжи, и даже, в общем, толком не обсуждает это. Там один раз показали, что обсудили, что там по 10 тысяч рублей, потом, значит, от щедрости душевной перешли к 15 тысячам рублей, которые, значит, дали местным жителям, и типа успокойтесь и на этом. Я так понимаю, что Украина не собирается оккупировать, но она там надолго, может быть. Хотя вроде обещают там наши доблестные вооруженные силы к 1 октября, по-моему, освободить. Но это очень долго. Это там, как вначале же кричали за 3 дня, как за 3 дня у них хотели взять Киев, так же за 3 дня, значит, хотели всех выгнать из Курска. Ничего, это не получается. Это такая заноза, но никакой жесткой реакции на нее нет.
Ну да, я и говорю, что угрозы, к сожалению, работают, хотя эти угрозы пустые. Я это говорю все 2,5 года, что никогда он не пойдет на использование ядерного оружия до тех пор, пока, я не знаю, там реально там какая-то махина натовских войск там не окажется под Москвой. И даже дело не в Москве, а дело в том, что окажется там перед буквально дверями его там, не знаю, резиденции, бункера или еще чего-то такого.
Квартиры.
Да, поэтому вот. Но это лишнее, конечно, подтверждение, вот я считаю, моей правоты. Я вот воспользовался этим случаем, чтобы это сказать. Но дело не в моей правоте, а дело в том, что с другой стороны, это, с одной стороны, это показывает полное непонимание, просчет со стороны Запада, это факт. И в особенности, значит, Байдена, президента Байдена. Но с другой стороны, это показывает такое вот спокойное, безразличное отношение к этому. Оно показывает в целом отношение российской власти, Кремля сейчас, значит, Путина к россиянам. Ну что, там говорят, не меньше 1000 человек каждый день погибает или там получает тяжелое ранение во время войны. Это же тоже молодежь, это или там просто люди, россияне. Значит, ими можно распоряжаться и их можно потратить сколько угодно. Там уже по некоторым подсчетам, которые мне кажутся довольно достоверными, от 300 до 500 уже тысяч человек убито или тяжело ранено во время вот этой вот безумной совершенно войны в Украине. Ну и что, и ничего не происходит. Путину на это наплевать, но иногда он там кому-то вешает какие-то, значит, это как иногда он там что-то куда-то ездит. Ну, в общем-то, ну да, вот. И то же самое Курск – это продолжение вот этого отношения к своим, к русским, к российской территории и ко всему. То есть, ну и что? Ну вот подумаешь, там зашли, ну подумаешь, оккупировали, ну подумаешь, там кто-то вынужден уехать, не потому что он, может быть, боится Украины, а потому что, ну, находиться в зоне боевых действий, конечно, опасно, и лучше и нужно уехать, значит, по возможности эвакуироваться. Вон из очагов даже каких-то климатических там условий, да, там эвакуацию объявляют, то в условиях войны тем более эвакуацию. Одним словом, ну, безразличие. Ну, для него там человеческие жизни или даже куски территории не имеют никакого значения. Это лишний раз показывает, что эта война вся ведется абсолютно варварскими средствами и в отношении, значит, противника, так называемого, то есть Украины, и в отношении собственного народа. Ну, варварское, совершенно такое монгольского типа. Значит, и вооружены, говорят, они плохо, и подготовлены плохо. Ну что, когда хан хотел завоевать ту же самую Россию, и там перед ним оказывалась водная преграда, он приказывал идти вперед, и таким образом создавался мост. То есть тысячи людей, наверное, просто в воде тонули и своими телами создавали переправу. Временную, конечно, потому что потом вода накапливалась. Но вот это примерно то, что сейчас происходит. Ну да, я и всегда говорил и продолжаю утверждать, и я не знаю, как это еще объяснить, что эта война настолько же антиукраинская, сколько антироссийская. И поведению его, и вот это безразличное такое наплевательское отношение к российским человеческим жизням еще раз это подтверждает.
Одна минута рекламы, которую я беру на себя, потому что война войной, как говорили, война войной, а обед по расписанию, а я бы сказал так, война войной, но книги надо читать. Поэтому я приглашаю нашу аудиторию на сайт Shop Dilettant Media, где обновление произошло, и вот наши девушки и молодые люди, которые этим занимаются, мне прислали такое сообщение для вас, уважаемые наши зрители и слушатели. Уникальное издание с автографами авторов. Новинки. Книга «Сад» с автографом Ахмадулиной. «Я знаю, что надо придумать». С автографом Барто, Агнии Барто, если кто помнит еще такую советскую поэтессу, да, очень популярную. «Не смешно» с автографом Вестника. «Ахиллесово сердце. Стихи» с автографом никого-нибудь, а Андрея Вознесенского. «Похождение Шипова или старинный водевиль. Истинное происшествие» с автографом Булата Акуджава. Ну и понятно, что на этом сайте Shop Dilettant Media или Dilettant Shop вы найдете много всего другого, в частности журнал «Дилетант», где, кстати говоря, многие вопросы и проблемы, которые мы обсуждаем с Андреем Козыревым, тоже возникают в историческом плане, когда мы там обращаемся к опыту других войн, через которые прошли и Россия, и вообще человечество. Ничего нового нет. Все уже человечество через все проходило. Правда ведь, Андрей? Андрей Вадимович, правда, что я говорю, что
А,
все...
да, так это еще Экклезиаст, откройте Экклезиаста, который говорил, что под Луной нет ничего нового. И это вообще правда в известном мире. Вот у меня есть, правда, одна претензия в данном случае. Вот вы говорили про книги, но я, конечно, не ставлю себя в ряд, но это и не художественная литература. Просто мою книгу перевели хорошие люди, да, и хороший переводчик, потом мне помогли ее отредактировать, и потом я дописал там еще некоторые, значит, вещи к американскому изданию, потому что у меня была книга на английском языке, и она была издана в 2019 году, а сейчас ее издали, наконец, на русском языке. И вот мне эти 5 лет пришлось дописывать и там кое-что изменять и так далее. Ну и вообще там есть кое-что такое, чего нет в английском знании, и наоборот, потому что, ну, одно дело для американской и западной аудитории не все понятно, а с другой стороны, для российской аудитории слишком много понятно и так. Вот, поэтому, в общем, пришлось еще поработать, что я сделал с удовольствием. Одним словом, даже те, кто читал, это я продолжаю самую рекламу, читал на английском
Правильно.
языке, даже они найдут много нового, я уверен, интересного в русском издании. А другое дело, что я сомневаюсь, что эта книга попадет в Россию в живом виде. Но она, конечно, есть, и она называется «Жар-птица». Вот, ну, это прямой перевод с английского. И, значит, вот эта «Жар-птица», она, конечно, не долетит через Днепр, вот, до российской территории, я думаю, в живом виде. Ее издали в Израиле. Но,
А кто ее знает? Ее в Израиле?
да, вот, поэтому... Но она может долететь в электронном виде, потому что она или уже есть, или будет обязательно в электронном виде.
Подписываюсь на русский вариант, подписываюсь. Буду ее искать в Израиле или где, или в
Я не
интернете.
знаю, где ее можно будет найти, но я уверен, что ее, может быть, уже и сейчас, я, к сожалению, не смотрел, но в любом случае это точно, что она будет в электронном виде.
4 минуты у нас еще остается. Я хочу еще все-таки как не задать Козыреву этот вопрос. Вот все сейчас и справедливо, мне кажется, есть за что критикуют Байдена, в том числе за вот ведение войны, я бы сказал, да, там вместе с Украиной против России. Но хорошо, что нас ждет? А Трамп и Харрис, Трамп или Харрис, это что, лучше, хуже?
Это пока неизвестно, потому что Харрис в тяжелой ситуации, с одной стороны, потому что она вице-президент действующий. То есть, с одной стороны, кто-то может сказать, что это создает преимущество и так далее. Но это и большой груз. Она вынуждена на вопросы отвечать не столько, что я сделаю или что я бы сделала, сколько вот сейчас Байден там делает то-то, то-то, потому что она вице-президент. И это создает для нее, как я понимаю, большие трудности. Этим очень пользуются, кстати, республиканцы, которые все время говорят, а что же ты там, значит, не отвечаешь на вопросы более откровенно, что вот ты сделаешь по-другому. Ну, ей сразу вот говорить, что я сделаю по-другому, чем мой шеф, вот президент, это не в Америке это не принято. Это у нас там был эпизод с Рудским и так далее. И то я должен сказать, что Рудской прямо против Ельцина никогда не высказывался. Против меня он высказывался сколько угодно. Но и таким образом, конечно, против политики Ельцина, внешней политики, но напрямую нет, поэтому и поэтому мы точно не знаем, что будет или собирается, или хотела бы делать это Камала Харрис. Ну, надеюсь я, что она женщина решительная, она была прокурором, и она, наверное, не относится вот к этой советской школе. Ну, антисоветской школе, но школа советская была вот такая вот, что две сверхдержавы ведут себя прилично, там никогда не ссорятся, ну, напрямую между собой и так далее. Хотя вот Путин, он наплевал на это, да, а Байден, мне кажется, это вот давит на него такой вот исторический его опыт и так далее. Одним словом, про Харрис ответить очень трудно. Но, между прочим, достаточно трудно ответить и про Трампа, потому что Трамп, ему просто нельзя верить. То, что он говорит, это, ну, вообще не имеет подчас никакого смысла, потому что Он обещает одно, потом делает другое, и совершенно ему это все сводит с рук и так далее. Вот он там говорил, что я построю стену, например, с Мексикой, да, но это пример с другого, но все равно. И Мексика за это заплатит. Но никакая Мексика никогда за это не заплатила, и стену так полностью и не построили, одним словом. И тем не менее он идет опять на выборы, и опять с такими же примерно обещаниями. Короче говоря, что он будет реально делать, мне очень трудно сказать. Я знаю одно, что у него есть к Украине предвзятое отношение, которое связано с тем, что ему близко. А ему близко только то, что его лично касается. Все эти геополитические, там, стратегические интересы, мне кажется, они ему просто даже и не очень понятны, честно говоря. Хотя он вроде 4 года был президентом, но и, кстати, все его там предыдущие помощники, практически все, значит, по внешней политике, по политике безопасности, об этом говорят, что у него все еще очень и очень такие смутные представления о том, что творится в окружающем мире. А может быть, это и ничего, как говорится, но неважно. В общем, короче говоря, сводится к тому, что пока сказать, кто из них и что бы стал делать, если бы победил на выборах, так же, как сказать, кто из них имеет сейчас большие шансы победить на выборах, абсолютно невозможно.
Ну, я думаю, что мы еще не один раз в беседах и в эфирах с Андреем Козыревым до выборов, да и после выборов американских коснемся этой темы, как и многих других. Сегодня мы завершаем. Это была программа 2024. Еще раз спасибо Андрею Козыреву. Спасибо вам за внимание. Еще раз приглашаю на «Дилетант-шоп». Читайте книги и смотрите наш канал, не забывая поставить лайки и что там еще надо сделать, чтобы нам было чуть-чуть лучше. Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое.